Чемодан-установка профессора Шейна.
«Ты что здесь делаешь?» — спросил вдруг Герман, заметив Алису. «И здесь успела».
«Мы очень испугались», — ответила Алиса. Она хотела показать девушку, которая тоже испугалась, но девушка, оказывается, незаметно ушла.
«Вот», — расстроился Герман, — «я же говорил, что у детей типовыми стариками запугать можно».
«Я думала, что он из прошлого, на машине времени».
«Нет, не бойся, таких упрощенных дедов даже 150 лет назад не было. Хотя я точно не знаю. У тебя что, каникулы уже?»
«Каникулы. А вы картины снимаете?»
«Историческую ленту».
«С эффектом присутствия?»
«И симфонии запахов, и термоэффектом».
«А сегодня будете снимать?»
«Сегодня? Вот не знаю, что нам теперь делать с массовкой. Старики неудачные. Знаешь что? Сгоняем-ка мы на натуру, на Черное море. Хочешь с нами?»
«Очень хочу. А как папа?»
«С папой я свяжусь», — сказал Герман. «Надо только с режиссером поговорить. Володя! Володя Чирюкин! Где ты?» «Ну что?» — спросил голос из кустов, и тут же на дорожке показался режиссер, быстрый, невысокий, в очень модной мексиканской шляпе с бубенчиками. Режиссер быстро передвигался и быстро говорил. Но думал он, видно, еще быстрее, и часто фраза у него не договаривалась, потому что мысли заставляли, не кончив первую, начинать вторую.
«Что у нас получилось, несчастье?» — спросил он. «Старики оплошали, и не только. А, впрочем, у тебя есть соображения по части? Может, нам перейти в павильон?»
«Володя, отпусти меня на побережье. Мне нужен закат, чтобы с фиолетовыми облаками. Все равно день пропал».
«А как же Мария Васильевна?»
«А она обойдется. И все-таки, а, впрочем, поезжай.
Только чтобы к утру вернуться, а то Мария Васильевна...»
Тут Чилюкин повернулся и исчез в кустах, будто его и не было.
«Вот видишь», — сказал Герман.
Он вынул из кармана видеофончик и набрал номер Алисиного отца.
«Слушай, Игорь», — сказал он, — «я у тебя хочу дочку украсть на полдня, а к утру верну». «Да нет, на Черное море, там тепло. Погоду я заказал. Вот и отлично».
Герман отключился и сказал Алисе:
«Твоего отца такой вариант вполне устраивает. Он все равно задержится до ночи. Крумсы делятся у него. Что это такое, кстати?»
«Какие-то звери с Сириуса. Я их никогда не видела. Но мне надо будет домой зайти».
«И не мечтай, натура не ждет. Или мы летим сейчас, или ты останешься в городе».
«Мне надо одну вещь домой занести».
«Завтра занесешь. По машинам».
Никаких машин не было. Да и мы нельзя заезжать на бульвар. Но при этих словах вдруг в кустах что-то загрохотало и зашуршало.
«Аппаратуры сворачивают», — сказал Герман. «Пошли».
Алисе пришлось пойти. Хотя она и жалела, что не смогла забежать домой и положить на место мелофон, который папа велел не трогать. Ведь невозможно же отказаться от такой поездки. Нечасто тебя зовут смотреть, как снимается настоящее кино. Флайер ждал киношников на крыше одного из домов на краю бульвара. Флайером лететь в Крым дольше, чем на метро, но киношники, как они ни спешили, вынуждены были воспользоваться своей машиной, потому что у них было много оборудования, камер и осветительных приборов, перегружать которое в вагоны метро было долго и трудно. Тем более, что метро шло только от Москвы до Симферополя, а оттуда все равно на побережье надо лететь флайером или ехать на монорельсе. Обычно же после работы тысячи московских флайеров и такси отправлялись в Фили Мазилова, к серебряному куполу с большой красной буквой «М» над ним. Здесь московская станция крымского метрополитена. Несколько параллельных туннелей тонкими ниточками связывают Фили с Симферополем. Ниточки эти совершенно прямые, и это значит, что на середине пути туннель метро углубляется на несколько километров под землю. В свое время строительство первых междугородних подземных линий было очень трудным делом, пока строители не ввели в работу проходческий автомат, который под температурой в несколько тысяч градусов расплавлял породу, облицовывал ее тугоплавким пластиком и оставлял за собой блестящую, оплавленную, гладкую, как серединка керамического стакана, трубу. Такие же линии метро соединяют Москву и с Ленинградом, и с Киевом, и даже со Свердловском. А к 2100 году будет закончена первая линия Варшава-Нью-Йорк. Ее строят уже третий год, потому что под океаном туннель проходит чуть ли не по центру Земли, и потому работы там продвигаются медленно, и о них в двух словах не расскажешь. А крымский туннель давно уже стал привычным и удобным, Каждый москвич может после работы за 45 минут доехать в снаряде метровагона до Симферополя, а оттуда уже 15 минут на флайере до любой точки побережья. К ночи можно вернуться в Москву загорелым и накупавшимся. Герман с Алисой, три ассистента, два робота, пилот разместились в мосфильмовском флайере. Он бесшумно взвился с крыши и, набрав высоту, полетел на юг к Черному морю. Это было совсем неплохое начало для каникул. Алиса осмотрелась, нашла ящик поудобнее, чтобы усесться на нем, и придвинула его к окну. За ее спиной кто-то закряхтел. Алиса обернулась, удивившись. Как этот человек мог уместиться в такой узкой щели? Сзади, насупившись, сидел старик из массовки и жевал набалдашник своей толстой палки. «Ой», — сказала Алиса, — «старик».
«Это что такое?» — удивился Герман. «Как он сюда пробрался?» «Чулюкин просил взять на всякий случай», — сказал один из ассистентов. «Может пригодиться для первого плана».
«Я пригожусь. Я тебе пригожусь», — сурово сказал старик. «Я с генералом Гурко шибку брал. Молокососы!»
«Если ты, Алиса, боишься, то пересаживайся ко мне», — сказал Герман.
«Вот еще чего не хватало», — обиделась Алиса. «Чтобы я роботов боялась, уж лучше я тут, у окошка».
Вообще-то она предпочла бы пересесть, но признаваться, что она испугалась, ей совсем не хотелось. Все равно лететь меньше 2 часов. И когда один из ассистентов раздал киношникам, и в том числе Алисе, по галете и стакану сока, она даже отломила половину галеты и протянула старику.
«Не стесняйтесь», — сказала она. «Берите, мне все равно столько не съесть».
Но старик-робот покачал головой.
«Ешь сама, пигалица. Я с утра щец похлебал, вот и вся недолго».
Алиса поняла, что старик-типовик ее обманывает. Роботы не едят щей. Но, наверное, в нем такая заложена программа, что он думает о себе, что он вовсе не робот, а древний старик, чтобы естественнее изображать в кино. Не успела Алиса доживать галету, как флайер пошел на снижение. Он проскользнул между невысокими лесистыми горами и полетел прямо в синее, чуть светлее небо моря. Над самым берегом, между 2 высоких серых скал, флайер замер на месте и мягко опустился на площадку, обрывающуюся прямо к воде.
«Ну вот», — сказал Герман, — «мы тут были на прошлой неделе, чем не рай».
На бугорке стояла палатка, маленький купол из легкого пластика. Из палатки вышел почти черный человек в плавках. Оказалось, его зовут Васей, и он тоже киношник.
«Обследовал?» — спросил Герман. «Да, все точки выбраны, хоть сейчас начинай». «Ладно, покажешь. Но сначала всем купаться. Ты, Алиса, пойдешь со мной и ни на шаг в сторону, чтобы не утонула».
«Как же я утону? Я даже под водой плаваю, сколько хочешь».
«И тем не менее, перед твоим отцом отвечаю я, а не ты, ясно?»
«Ясно».
«Сумку оставь здесь».
«Нет, я ее с собой возьму».
«Ну, как хочешь».
Вася повел киношников по тропинке к воде, а роботы занялись устройством временного лагеря. Вода была теплой и ласковой. Алиса даже пожалела, что отец не возит ее по воскресеньям на море. Другие ребята ездят. Старик в лаптях спустился к морю за киношниками и уселся на берегу.
«Не жарко?» — крикнула ему из воды Алиса.
«Ты далеко не плавай, пигалица», — сказал дед. «Рыба какая укусить может!»
Он уже привык к Алисе, да и Алиса к нему привыкла и совсем не боялась. Дед подумал-подумал и принялся разувать лапти.
«Эй, старик!» — сказал ему Герман. «И не думай, перегреешь внутренности, мастерской здесь нет!»
Старик вздохнул и послушно надел лапоть обратно.
«Жалко его все-таки», — сказала Алиса.
«Жалко, конечно, да что поделаешь, одежда для него та же изоляция. А убедительно сделан?»
«Убедительно», — согласилась Алиса и нырнула. Под водой она открыла глаза и так испугалась, что открыла рот, наглоталась воды и пулей вылетела на поверхность.
Она чуть было не ушла обратно под воду, но Герман подхватил ее и легонько стукнул по спине, чтобы она откашлялась.
«Что там такого страшного?» — спросил он.
«Морда», — сказала Алиса. «Такая страшная морда, что я просто не могу».
В этот момент вода перед ними расступилась, и на поверхности показалась смеющаяся рыло дельфина.
«Пошел отсюда!» — прикрикнул на него Герман. «Детей пугать вздумал!»
«Он шутил!» — сказала Алиса, которая уже опомнилась. «Это я виновата, что не узнала!»
«Он у меня тут в друзьях числится!» — сказал загорелый Вася.
«Привет от Руслана из Москвы!»
крикнула Алиса вслед уплывающему дельфину.
«Итак, вылезаем и за дело», — сказал Герман и поплыл к берегу.